История третья про брата Ванечку. Про две большие мечты думать было приятно, воображать, как оно все устроится, с любовью и с бесчетным богатством. Однако и при нынешнем, пока еще не столь великом богатстве, сделалась доступна одна мечта, раньше казавшаяся несбыточной — появиться во всей красе перед братом Ванькой. Тоже, конечно, без подготовки не нагрянешь. Здрасте, я ваш старший брат, барскую одежду напялил, а сам трущоба трущобы, ни слова по-культурному. Вдруг забрезгует вонятка. Неучим. Однако для мальца все-таки можно было обойтись и малой наукой. С первого же дня Сенька уговорился с Жоржем. Пускай тот при разговоре поправляет неправильные слова. Чтоб студент не ленился, ему была объявлена награда по пятачку за каждую поправку. Ну, тот и рад стараться. Чуть не через слово. Нет, Семен Трифонович, так в культурном обществе не говорят. Коридор, нужно коридор. И крестик на особой бумажке, чирк. После на уроке арифметики Скорик сам же эти крестики на 5 перемножил. 1 сентября 1900 года погорел на 18 рублей 75 копеек. И это еще жадничал лишний раз слово сказать. Начнет по писаному, а вот думается мне 100. И затыкается. Закряхтел Скорик от такой суммы, потребовал с пятачка на копейку перейти. 2 сентября отмусолил, в смысле отсчитал, 4 рубля 35 копеек. 3 сентября — 3,12. К 4 сентября малость наблатыкался, то есть немного освоился, хватило рубля с гривенником, а 5 и вовсе обошелся 90 копейками. Тут Сенька решил, что хватит с Ваньки, пора. Теперь он с отменной легкостью мог 5, а то и 10 излагать свои мысли гладко. Памятью-то Бог не обидел. По светскому этикету полагалось сначала судье Кувшинникову по почте письмо отписать. Так, мол, и так, желаю нанести вашей милости визит на предмет посещения обожаемого братца Ванятки. Но терпежу не хватило. С утра пораньше Сенька пошел к дантисту золотой зуб вставлять, а Жоржа снарядил в теплые станы предупредить, что пополудни, если его милости будет благоугодно, пожалует и сам Семен Трифонович Скориков, состоятельный коммерсант, вроде как с родственным визитом. Жорж нарядился в студенческий мундир, выкупил форменную фуражку из ломбарда, укатил. Сенька сильно нервничал, то есть тряс гуской. Ну, как судья скажет, на кой бес моему приемному сыну такая собачья родня? Но ничего, обошлось. Жорж вернулся важный, объявил, ожидают к 3. Стал быть, не к обеду, сообразил Сенька, но не обиделся, а наоборот обрадовался, потому что пока еще плохо умел со столовыми ножами управляться и отличать мясные вилки от рыбных с салатными. В книге было прописано «При визите детям обязательно должно дарить конфекты в бонбоньерке». И Скорик не пожидился, то есть не поскупился, купил на Мясницкой у Перлова самолучшую жестянку шоколаду в виде горбатого конька из сказки. Нанял лаковую пролетку за 5 рик, но поскольку от нервов выехал сильно раньше нужного, сначала шел по улице пешком, коляска следом ехала. Старался вышагивать, как в учебнике предписано. На улице легко отличить хорошо воспитанного, утонченного человека. Походка его всегда равна и размеренна, шаг уверен. Он идет прямо, не оглядываясь, и только изредка останавливается на мгновение перед магазинами, обыкновенно придерживается правой стороны дороги и не смотрит ни кверху, ни к низу, а прямо за несколько шагов перед собой. Прошел так через Мясницкую, Лубянку, Театральный, а как шея от прямоглядения задубела, сел в пролетку. До Коньковских яблоневых садов катили неспешно, а перед самыми теплыми станами Седок велел разогнаться, чтоб подъехать к судейскому дому лихо, при всей наглядности, с шиком. И в дом вошел в лучшем виде, сказал «Бонзур», умеренно поклонился. Судья Кувшинников ответил: «Здравствуй, Семен Скориков». Пригласил в кресло. Сенька сел скромно, учтиво, как положено в начале визита, снял одну правую перчатку, шляпу на пол положил без салфетки и только потом, благополучно все исполнив, рассмотрел судью как следует. А постарел-таки, Ипполит Иванович, вблизи видно было. Усы подковы стали совсем седые, длинные ниже ушей волоса тоже побелели, а взор остался такой же, как прежде, черный, въедливый. Про судью Кувшинникова покойный тятенька говорил, что умнее его человек на всем свете не сыщешь, а потому, поглядев в строгие глаза Ипполита Ивановича, Сенька решил, что будет держать себя не по светскому этикету, а по настоящей учтивости, которой его обучила не книжка и не Жорж, а некая особа. Про нее сказ впереди, не все в одну кучу-то валить. Особа это говорила, что настоящая учтивость стоит не на вежливых словах, а на искреннем уважении. Уважай всякого человека по всей силе возможности, пока этот человек тебе не показал, что твоего уважения недостоин. Сенька долго думал про такое диковинное суждение и, в конце концов, прояснил себе так. Лучше плохого человека улезти, чем хорошего обидеть, ведь так? Вот и судье он не стал светские разговоры про приятно прохладную погоду говорить, а сказал со всей честностью, поклонившись. Спасибо, что брата моего сироту, как родного, воспитываете и не в тем, не притесняете. А еще больше вам за это Иисус Христос благодарность делает. Судья тоже слегка поклонился, ответил, что не на чем, что ему с супругой от Вани на старости лет одно счастье и удовольствие. Мальчик он живой, сердцем нежный и при больших способностях. Ладно, помолчали. Сенька ломал голову, как бы повернуть разговор в том смысле, что, мол, нельзя ли братца повидать. От напряжения шмыгнул носом, но тут же вспомнил, что шумное втягивание носовой жидкости в обществе совершенно недопустимо, и скорее выхватил платок сморкаться. Судья вдруг сказал.
«Твой знакомый, что утром заезжал, назвал тебя состоятельным коммерсантом.
Скорик приосанился, да ненадолго, потому что дальше Ипполит Иванович заговорил вот как.
С каких это барышей лаковая пролетка, фрак с цилиндром? Я ведь с опекуном твоим, Зотом Ларионовичем Пузыревым, в переписке состою. Все эти годы раз в квартал перевожу по 100 рублей на твое содержание, отчеты получаю. Пузырев писал, что учиться в гимназии ты не пожелал, что нрава ты дикого и неблагодарного, якшаешься со всяким отребьем. А в последнем письме сообщил, что ты вовсе стал вор и бандит.
От неожиданности Сенька вскочил и крикнул. Глупо, конечно, лучше бы промолчать. Я вор, а он меня ловил.
Поймают, Сеня, поздно будет.
В гимназию я не схотел. 100 рублей ему на меня полагалось.
Сенька задохнулся.
Ну и подлец же дяденька Зот Ларионович. Мало ему было витрину расколотить. Надо было весь дом его поганый запалить.
Так откуда богатство-то? — спросил судья. — Я должен это знать, прежде чем допущу тебя к Ване. Может, фрак твой из крови скроен и слезами сшит?
— Нет, какой не из крови! Клад я нашел, старинный!
Пробурчал Сенька, сам понимая, кто ж в такое поверит. Прокатился с шиком, угостил братика конфектами, как же. Прав был тятька, умный человек судья.
Однако Кувшинников оказался еще того умней. Не почмокал недоверчиво губами, головой не покачал, спросил спокойно.
— Что за клад? Откуда?
— Откуда, откуда? Из хитровских подвалов, — хмуро ответил Сенька. — Пруты там были серебряные с клеймом. 5 штук больших денег стоят.
— Что за клеймо?
— Почем мне знать? 2 буквы, Я и Д. Судья долго смотрел на Скорика, молчал, потом поднялся.
— Пойдем-ка в библиотеку.
Это была такая комната, вся сверху донизу заставленная книгами. Если все книжки, какие Сенька в жизни видал, вместе сложить, то, пожалуй, меньше бы вышло. Кувшинников на лесенку влез, достал с полки толстый том. Там же наверху принялся листать.
«Э-э», — сказал потом.
«Так-так». Взглянул на Сеньку поверх очков и спрашивает.
«Стало быть, яд? А где ты нашел клад? Часом не в серебряниках?»
«Не, на хитровке, вот вам крест!» — забожился Скорик. Ипполит Иванович с лесенки быстро слез, книгу на стол положил, а сам к картине подошел, что висело на стене. Чудная была картина, похожий на рисунок разделки свиных туш, какой Сенька видал в немецкой мясной лавке.
Гляди, это карта Москвы. Вот Хитровка, а вот Серебряники, переулок и набережная. От Хитровки рукой подать.
Сенька подошел, посмотрел, на всякий случай сказал. Оно, конечно. А судья на него и не глядит, сам себе бормочет.
Ну, разумеется. Там в 17-м столетии располагалась Серебряническая слобода, где при Яузском денежном дворе жили мастера-серебряники. Как твои прутья выглядят? Вот так?
Потащил Скорика к столу, где книга. Там на картинке Сенька увидел прут, точь-в-точь такой же, какие ювелиру продал, и крупно на торце буквы МД.
МД — это монетный двор, — объяснил Кувшинников. Его еще называли новым монетным или английским.
В старину на Руси своего серебра было мало, поэтому закупали европейские монеты.
Яхим Сталеры, Ефимки.
Сенька на знакомое слово опять кивнул, но уже с толком.
Талеры переплавляли в такие вот серебряные пруты, потом из них волокли проволоку, резали ее на кусочки, плющили и чеканили копейки, так называемые чешуйки. Копеек сохранилось много, талеров и того больше, а заготовочных серебряных прутов, разумеется, не осталось вовсе. Ведь они все в работу шли.
— А этот как же? — показал Скорик на картинку.
— Молодец, — похвалил судья, — соображаешь.
— Правильно, Скориков. Всего один прут только до нашего времени дошел, отлитый на новом монетном.
Сенька задумался.
— Чего же они, серебряники эти, заготовки побросали, денег из них не начеканили?
Кувшинников развел руками.
— Загадка! Глаза у него теперь были не въедливые и сощуренные, а блестящие, широкие, будто судья сильно чему-то удивился или обрадовался.
Хотя не такая уж и загадка, если немного порассуждать.
Воровства в 17 веке было много, еще больше, чем сейчас. Вот тут в энциклопедии написано. Он повел пальцем по строчкам.
За так называемое угорание серебра мастеров нещадно били кнутом, иным вырывали ноздри, однако отдела не отставляли, ибо серебряников не хватало.
Видно, мало били, если кто-то тайник из угоревшего серебра устроил. А может, не мастеров нужно было драть? Дьяков. Дальше судья стал про себя читать. Вдруг присвистнул. Сеньке удивительно стало. Такой человек освистит.
«Сеня, ты за сколько свои прутья продал?»
Скорик врать не стал. Кувшинников сам богатый, завидовать не будет.
«По 4 катеньки».
А тут написано, что этот прут 50 лет назад на аукционе в Лондоне был приобретен коллекционером-нумизматом за 700 фунтов стерлингов. Это 7000 рублей, а по нынешним деньгам, пожалуй, поболее.
У Сеньки рот сам собой разинулся. Ай да, Ашот Ашотыч, ай да змей!
Видишь, Скориков, если б ты свой клад казне отдал...
Да с какой радости казне-то?
— вскинулся Сенька, еще не оправившись от ювелирова вероломства.
— Так ведь серебро у казны было украдено. Хоть и 200 лет назад, но государство-то все то же, российское. За передачу властям клада, согласно закону, нашедшему положено треть стоимости, выходит, ты за свои 5 прутьев получил бы не 2000, а во много раз больше. К тому же был бы честный человек, родине помощник.
Сенька хотел было сказать, что дело поправимое, да вовремя прикусил язык. Тут надо было сначала крепко думать, а потом уж болтать. Кувшинников-то остер, в раз все выпытает. И без того судья на Скорика хитро смотрел со значением.
— Ладно, — говорит, — ты подумай, куда прутья нести, если вдруг еще найдешь, барыге своему или в казну. Надумаешь по закону, я тебе подскажу, как и куда. В газетах про твой патриотизм напишут.
— Про что?
— Про то, что ты не только свое брюхо, но и родину любишь. Вот про что.
Насчет родины Сенька как-то не очень уверен был. Где она, его родина? Сухаревка, что ли, или Хитровка? За что их вшивых любить? А Кувшинников опять удивил, вздохнул.
Так значит, врал мне Зод про гимназию-то и про остальное поди тоже. Ладно, за это он мне ответит.
И вдруг запечалился, сивую голову повесил.
Ты, говорит, прости меня, Сеня, что я от своей совести 100 рублями откупался. Мне бы хоть раз самому съездить да проверить, как ты там проживаешь. Хотел ведь я, когда твой отец умер, вас обоих к себе взять. Да Пузырев намертво вцепился, родной племянник, мол, сестрина кровь. А ему, выходит, только деньги нужны были.
Здесь у Сеньки мысли от огромных тысяч совсем в другую сторону развернуло. Как бы оно у него все сложилось, если б после родительской смерти не к Зотлу Ларионовичу, а к судье Кувшинникову попасть? — Да чего там, что попусту убиваться? — спросил хмуро.
— Не пустите с Ванькой повидаться.
Судья не сразу ответил. — Что ж, говорил ты со мной честно, да и парень ты не пропащий. Повидайтесь. Почему не повидаться? У Вани как раз урок французского закончился. Иди в детскую. Горничная тебя проводит. А про братишку Сенька волновался зря. Тому, когда сказали, что старший брат пришел, выбежал навстречу и как прыгнет на шею.
— Ага! Это я! Я ему письмо написал! Ты сели точь-в-точь такой, как я воображал!
И поправился.
— Не воображал, а запомнил. Нисколько не изменился, даже галстук тот же.
— Вот врать здоров, оголец. Дал ему скорик бонбоньерку, еще подарки, бинокль, перочинный ножик. Тот самый, с ногтечисткой. Ванька про брата, конечно, сразу позабыл, принялся лезвиями щелкать. Но это ничего, пацаненок он и есть пацаненок. С судьей Сенька попрощался за руку, обещался через пару деньков снова быть. Обратно шел пешком чуть не до самой Калужской, думу думал. 7000 за один пруд. Если цену не сбивать, можно на одном прутике целый год по-княжески жировать. Помозговать надо было очень сильно, думалкой поворочить, как учила некая, один раз уже поминавшаяся особа,